Мы прочитаем из послания к евреям, 7 главы, с 20 стиха. «И поскольку он стал священником не без клятвы, ибо те становились священниками без клятвы, а он, напротив, с клятвой со стороны того, кто говорит к нему, клялся Господь и не пожалеет. Ты священник навечно. Согласно этому, Иисус тем более стал поручителем лучшего завета. Кроме того, тех священников было много, потому что смерть не позволяла им оставаться в служении. А здесь такой, который, так как он пребывает вечно, имеет никогда не изменяемое священство. Поэтому он и может сотворить совершенное спасение тем, которые через его посредничество приходят к Богу. Ибо он живет всегда, чтобы ходатайственно вступаться за них. И теперь еще с 26 стиха. «Ибо такого первосвященника мы и должны были иметь, который свят, безвинен, беспорочен, отделен от грешников и вознесен выше небес, который не имеет нужды, как те первосвященники, изо дня в день приносить сначала жертву за свои собственные грехи, а затем за грехи народа. Ибо последнее он раз и навсегда исполнил через то, что принес в жертву себя самого. Ибо закон ставит первосвященниками людей, страдающих немощами, а слово клятвы, напротив, которое следует только после закона, ставит Сына, который завершен для вечности». Когда неделю назад там, в Преслау, как мы уже говорили, было это собрание, и те экстремальные люди, которые верят в Бога, который один, как перст, и который еще не мог себя открыть, или жить еще не открыл. С тех дней я должен был заново поразмыслить, и я радовался, какая жить это привилегия, которую Бог нам даровал. Ведь речь вообще не идет о том, чтобы мы только знали, что Бог один. Ведь никогда не было больше одного, и во всей вечности будет только один. Но вопрос ведь заключается в том, что хочет этот один Бог? Как выглядит его план с человечеством? Почему же он в Сыне, который завершен для вечности, сделал новое начало на основании слова клятвы? «Ты мой сын, сегодня я зачал тебя». Бог хотел вечности иметь сыновей и дочерей Божьих, которые вышли из Него. И Иисус Христос ведь есть первородный, первенец из мертвых. И мы в завершении будем подобны Ему. Если же мы рассмотрим внимательно Святое Писание, тогда ведь мы уже в Бытие, в первой главе, читаем такие слова. Бог говорил, но Дух Божий парил над водами. Сходит ли Дух Божий и парит ли над водами, или же сходит Он на Христа, на Сына Божьего, и гласит голос, «Это мой возлюбленный Сын, в котором я нашел благоволение». Ведь это ж все так прекрасно и замечательно. Поэтому ведь Бог все равно остается один, и Он остается тем же самым. И если Он даже открывает Себя различным образом, чтобы можно было Его собственный план исполнить с человечеством, который просто заключается в том, чтобы из детей человеческих сделать детей Божьих. И это мне стало заново великим. То, что не только одно поучение является выдающимся, но должно быть личное переживание с Богом. Ведь наше рождение от Бога образует начало нашей верующей жизни, начало с Богом, чтобы мы могли идти по этому новому и живому пути, как такие люди, которые были заново рождены, и таким образом не будут иметь никаких трудностей, чтобы можно было идти с Господом по этому новому и живому пути. И я при этом просто должен был подумать о двух-трех местах из Нового Завета, и именно о Иоанне, первой главе. Иоанн, первая глава. Здесь мы прочитаем 13 стих. Евангелие от Иоанна, первая глава, 13 стих. Да, может быть, ради взаимосвязи, нам также нужно прочитать 12 стих. «А всем, которые приняли Его, дал Он право стать детьми Божьими, то есть тем, которые верят во имя Его». Но здесь не точка. Там продолжается еще дальше. «Которые не посредством крови или природной похоти, плоти, а также непосредством воли мужа, но Богом зачаты или жить от Него рождены». Истинная вера в Иисуса Христа включает в себя это переживание с Господом. То, что мы рождаемся заново и достигаем этой позиции, то, что мы становимся детьми Божьими, и то, что мы получаем Духа Сыновства, чтобы мы могли сказать «Ава, Отче». Из Евангелия от Иоанна, 3 главы, я прочитаю этот стих из перевода «Менге», в котором просто была дана такая полнота, что касается всех тех 15 переводов, которые я имею, то он это слово охватывает самое лучшее. Иоанн 3 глава, 15 стих. «Чтобы все, кто веруют в Него, имели в Нем жизнь вечную». Замечательное слово. Здесь затрагивается ядро всего дела. Не просто всеобщее иметь вечную жизнь, но чтобы в Нем иметь вечную жизнь. В Нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. И Он сказал, «Я пришел, чтобы они жили и имели всю полноту, чтобы все, кто верует в Него, имели в Нем жизнь вечную». Еще одно слово из Иоанна 3 главы, 36 стих. Так жить – очень драгоценный стих, и его нужно рассмотреть в этой взаимосвязи. И Иоанн, 3 глава, 36 стих. «Кто верит в Сына, тот имеет жизнь вечную, а кто останется Сыну непослушным, тот не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И здесь мы тогда замечаем то, что к вере должно быть приложено послушание. Ведь везде говорится, кто верит в Сына, тот имеет вечную жизнь. Очень прекрасно. И тоже здесь эта мысль еще не подошла к концу. Я прочитаю это еще раз. Кто верит в Сына, тот имеет жизнь вечную. А кто останется Сыну непослушным? Что поможет тебе вера в непослушание? Если непослушание так ужасно, как грех волшебства, и которое нас отделяет напрямую от Бога. Мы это поняли? Ведь есть только много людей, которые говорят, что они верят. А когда к ним приходишь с возвещением слова, тогда они ничего общего не имеют с тем или с другим, а в конце еще вообще ни с чем. И они могут оставаться такими, какие они есть, и они думают, что таким образом они станут блаженными. Нет, мы Богу благодарны за то, что Он нам показал этот узкий, живой путь. Кто верит в Сына, тот имеет жизнь вечную. А кто действительно в Него верит, тот тогда будет идти по Его следам в послушании. И как написано, что они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. Итак, послушание в нашей жизни должно быть приложено к вере. Ведь это ж не моя мысль, которая здесь сейчас выражается. Это святое Слово Господа. Вплоть до последних вещей. А кто останется Сыну непослушным, тот не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Итак, вера в Иисуса Христа, истинная вера, которая нам стала откровением, и которая в нас совершила действие, она произвела то, что мы стали детьми Божьими, а потом, чтобы мы в послушании служили Господу и за Ним следовали. Кто верит в Сына, тот имеет жизнь вечную, а кто останется Сыну непослушным, тот не увидит жизни. Очень серьезное слово. Как часто меня спрашивают, действительно ли это необходимо, чтобы креститься? Ведь есть такие всегда вопросы, которые задают. Сестры спрашивают, а действительно ли это необходимо, чтобы иметь длинные волосы, и вы знаете, как с одеждой, можно ли то или другое еще делать? Если же есть какой-то вопрос, тогда мы должны без всего заметить то, что мы еще не получили от Бога ответ. И потом тогда существует непослушание. И только тогда, когда мы от сердца сможем исполнять волю Божью, все то, что нам через Его Слово говорится, только тогда мы будем находиться в правильной позиции перед нашим Богом. И тоже это я там в Преслау говорил. И я вспоминаю с удовольствием об этом прекрасном часе, ведь это же было так мощно, то, что после собрания подошел ко мне один еврей, но он был настоящим израильтянином. И он не смотрел на меня, и он посмотрел сюда. И он говорил наполовину по-немецки, наполовину идиш. И он сказал: «Бог дал тебе жесткую шею». И он хотел сказать: «Бог дал тебе мощный голос». Но я хотел ему просто сказать то, что речь идет о том, чтобы мы поняли то, что Божье Слово не нуждается больше ни в каких комментариях. Мне просто нужно было это сказать, и я повторюсь сегодня с удовольствием. То, что мы не нуждаемся ни в каких комментариях, о каких-нибудь вещах, которые нам уже в Библии ясно и четко были переданы. И также, что касается одежды или того, что дети Божьи должны делать перед Господом. Ведь вообще-то ничего больше не надо писать. Ведь все было озарено. Ведь все было записано. Ведь только проповедуется для того, чтобы люди знали, или, по крайней мере, чтобы им еще раз было сказано, что Бог действительно от нас требует, и что все в этом слове включено, когда мы следуем за Господом. Какое-то время назад мы читали здесь слово из Иоанна 5 главы, и я хочу с удовольствием его прочитать еще раз. Иоанн, 5 глава, 39 и 40 стих. Хотя и в этот раз нужно подчеркнуть 40 стих. Вы исследуете Святые Писания, потому что думаете иметь в них жизнь вечную. И они действительно свидетельствуют обо мне. Но вы все равно не хотите прийти ко мне, чтобы действительно иметь жизнь. Речь идет просто о том, чтобы мы, как верующие люди, действительно могли иметь связь к Богу, чтобы мы из сущности Божией могли иметь с Ним общение, и чтобы мы могли знать, чтобы мы не только верили из разума и соглашались с тем, что Бог сделал и сказал, но чтобы мы могли все пережить и могли всем этим жить. Из первой книги Царств, 17 главы, или же Третье Царство по Синодальной Библии от переводчика. Это тоже такое знакомое слово, и здесь я хочу прочитать последний стих. Первое Царство, 17 глава, последний стих, 24. Тогда женщина ответила Илии: «Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих есть истина». И тоже это было частью того, что там было сказано или что было там изложено. То, что Слово Божье является истиной, об этом мы все знаем. И то, что написано в Библии, это есть «да» и «аминь». Но если оно будет исходить из твоих уст, из моих уст, из уст католического священника, из уст всех деноминаций, чем же оно тогда будет являться? Чем оно тогда будет являться? Здесь женщина смогла сказать: «Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих, не только в Библии, не в устах пророков, не в устах апостолов, не в Новом или Ветхом Завете, но то, что то же самое Слово Божье. Если же оно нами возвещается, тогда ведь это та же самая Божья истина, которая также и останется. Это вообще-то желание моего сердца. И я думаю, то, что каждый муж, который когда-либо был призван Богом, чтобы возвещать Его Слово, он просто должен осознавать то, что мы не только должны говорить и писать о Слове Божьем, что мы хотим, если же мы уже проповедуем, и если мы уже пишем, тогда нужно проповедовать то, что проповедовали мужи Божьи, и нужно писать то, о чем они писали. Ведь это должно быть стопроцентное соответствие. И я вчера сказал еще одному мормону, который хотел мне сделать предложение, чтобы я поверил Иосифу Смиту. И я просто должен вам сказать, то, что я оставался вежливым, но я не давал ему говорить. Иногда тоже должно быть такое. Можно оставаться вежливым, но если, например, имеешь что-то больше сказать, чем тот, который должен слушать, тогда просто можно говорить. И я просто не переставал говорить до самого конца, а потом я попрощался. Но это просто была целая проповедь. И я в конце еще сказал, Бог ничего не забыл. И я ему сказал, не верьте, пожалуйста, в такое. То, что был необходим какой-то пророк в 16, 17 или 18 или в 19 веке, или в каком-нибудь столетии, чтобы можно было наверстать упущенное и вспомнить то, что было забыто в прошлом. Я сказал, в Библии все нам предназначенное Богом оставлено в Ветхом и в Новом Завете. И так мы в это верим от всего сердца и от всей души. Мы прочитаем еще из послания к Титу, из первой главы. Тит, первая глава, с 1 по 3 стих. «Я, Павел, раб Божий и апостол Иисуса Христа, для веры избранных Божьих и для познания истины, которая испытывается в благочестивом хождении на основании надежды на вечную жизнь, которую обетовал неизменный Бог прежде вечных времен. Но возвестил Он Свое Слово в твердо установленное время через проповедь, которая была доверена мне по заданию Бога, Спасителя нашего. Вечная жизнь была уже обетована прежде времен, а проявилась она в Иисусе Христе, нашем Господе. И если жить мы рассмотрим путь Божий с человечеством, тогда нам нужно сказать следующее. Только тот, кого Бог вовлечет в свой план, только он поймет, о чем вообще идет речь. Все другие, они останутся вне и будут взирать, будут качать головами и, может быть, еще будут удивляться, без того, чтобы они могли иметь прямое участие в том, что Бог приготовил для нас. Давайте возвратимся к еврейской профессорше, которая в прошлую среду давала интервью. Еще висит покрывало над Израилем. И так как Иосиф только во второй раз открылся своим братьям, точно так же и Израиль распознают Господа и Искупителя, когда Он придет к ним во второй раз. И они будут взирать на того, которого они пронзили, и будут горько сетовать, как горько сетуют о рожденном сыне. Все в правильное время. Павел ведь это так прекрасно изложил в послании к римлянам в 11 главе. И я хочу как раз-таки этот стих здесь вам прочитать. Римлянам 11 глава, 15 стих. Ибо если уже отвержение их привело к примирению мира, то что же будет принятие их, как не жизнь из мертвых? Бог просто все это так повел, потому что в Его плане не только должен быть один народ спасен и благословлен, но, как Он обетовал это Аврааму, в тебе да благословятся все народы земли. Не только один народ, но все народы, языки и нации, ведь Богом были предназначены для того, чтобы и они были блаженны, насколько они будут верить, и чтобы они могли предоставить себя в распоряжение Господу, и чтобы от сердца могли посвятить свою жизнь, и чтобы не пребывали на своих собственных путях. Ведь путь Божий, он совсем другой, чем мы себе часто об этом представляем. Но тоже об этом я размышлял. Ведь в Ветхом Завете обетования для первого и второго пришествия Христа, они так связаны близко с друг другом, и на одном дыхании они были изречены. И ведь нельзя было различить то, что между ними еще будет какое-то время. И поэтому все ожидали то, что все произойдет сразу. Даже сами ученики спросили, разве ты не устанавливаешь в это время царство Израилю? Они думали то, что царство будет установлено. Оно будет установлено, но только тогда, когда время милости закончится, когда все найдет свое место после истечения спасительного плана. И как мы часто уже об этом говорили, как мы можем быть благодарными? То, что Бог вытащил нас из всякой путаницы, из собственных размышлений и учений, и то, что Он нас поставил в середину Своего Слова, и наши глаза помазал святым помазанием, чтобы мы могли распознать Его и Его план с нами. И там я снова думаю о слове из Иоанна 17 главы, и также к этому еще параллельные места из 1 Иоанна 5 главы. В одном речь идет о нашем Господе и о способе Его откровения как человек, а в другом месте речь идет о том, чтобы нас ввести в этот великий план Божий. Иоанн, 17 глава, 3 стих. «Жизнь жить вечная состоит в том, чтобы они познали Тебя, одного истинного Бога, и кого Ты послал, Иисуса Христа». А теперь из 1 Иоанна, 5 главы, всем нам знакомое слово. 1 Иоанна, 5 глава, стих 20. «Но мы знаем, что Сын Божий пришел или же явился и дал нам видение, чтобы мы распознали истинного, и мы пребываем в истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Мы видим, для чего Божье откровение во Христе было необходимо, чтобы нас можно было во все это вовлечь. Ведь для нас, может быть, это все трудно понятно, как часто это подчеркивал брат Бранхам, что касается избрания и предопределения И ссылаясь на слово из послания к Ефесянам 1 главы, ведь это же всем нам тоже знакомое слово, Ефесянам 1 глава, 4 стих. Да, самое главное, 4 стих. «Ибо в нем Он избрал нас уже прежде основания мира, к тому, чтобы мы могли святыми и непорочными стоять перед лицом Его». И в этом избрании от создания мира притыкаются многие. Но посмотрите, если мы сейчас рассмотрим весь род человеческий, да, я думаю, в данный момент примерно это касается 6 миллиардов. А если еще возвратиться в прошлое, которое уже прошло, тогда ведь много людей рождалось в этом мире и также уходили отсюда. Но в Адаме они были уже установлены, расположены. Ведь с Адама все началось. С ним было сделано начало. И таким образом мы Богом были вложены во Христа. Мы были в Нем. А потом Он открылся во плоти, чтобы мы, здесь, которые находимся во плоти, могли стать верующими, чтобы мы могли получить вечную жизнь, чтобы мы могли достигнуть сыновства. И таким образом Он смог стать первородным, а мы — первородными. И так как Он был избран от создания мира, и как об этом пишет Петр, и потом также об этом написано в Откровении, и точно так же мы от создания мира были избраны. И именно, чтобы мы верили так, как говорит Писание, чтобы мы за Господом в послушании следовали и делали то, о чем мы знаем, что это правильно перед Богом, и чтобы мы избегали то, о чем мы знаем, что с этими вещами мы не сможем перед Ним устоять. Если же Бог сможет в наше сердце вложить этот Божий страх с почтением, не страх перед наказанием, но страх с почтением перед живым Богом, чье Слово говорит к нам, и от этого Божьего семени мы рождены заново, чтобы мы могли быть подобны Ему. Как часто мы уже говорили здесь о том, и тоже тот стих из Иоанна 20 главы я читал в прошлое воскресенье. «Я восхожу к моему Отцу и к вашему Отцу, к моему Богу и к вашему Богу». Ведь это ж слово не просто там так написано, чтобы мы его читали или дискутировали о нем. Ведь этим нам было ясно сказано, то, что как Христос Богом был зачат, и Он Его называл Своим Небесным Отцом, точно так же и мы, Богом зачаты через то же самое Слово и через того же самого Духа и рождены заново к живой надежде, и со взором на то, что Иисус Христос первородный посреди многих братьев. Мы верим в единство, но мы также верим то, что один Бог открыл Себя в небесах, как Отец, на земле, в Сыне и в общине через Святого Духа. И все же Он остается одним и тем же, чтобы можно было Его спасительный план привести к исполнению и к завершению. И поэтому Он открылся таким образом. Но потом, когда придет завершение, тогда исполнится то, что написано в 1 Коринфянам, в 15 главе, особенно с 23 стиха, а потом в 28 стихе. Тогда ведь и Сын подчинится тому, кто подчинил ему все. И тогда Бог будет все во всем. И таким, каким он был в вечности, прежде чем Бог, как Логос, вышел из первоначальной полноты, чтобы можно было действовать, точно так же и Божье откровение снова вольется туда. И поэтому Иисус говорил несколько раз, «Верьте мне, то, что я вышел из Бога». Я Господу так благодарен за то, что это не просто какое-то учение, ведь это ж было Богом связанное откровение в Сыне здесь, на земле, чтобы можно было привести во славу сыновей и дочерей Божьих. И как раз-таки это мы не только поняли поучительно, но это мы по милости пережили. И мы можем вместе с Иоанном сказать, еще не открылось, кем мы однажды будем. Но когда оно откроется, тогда мы будем ему подобны. В послании к евреям мы читали то, что он стал верным первосвященником, был установлен через клятву. Ведь в Ветхом Завете они приходили и уходили, ведь смерть их все заново меняла. А здесь пришел один, который, конечно же, умер во плоти, но потом он вынул жало смерти и забрал власть у смерти. И он поставил на свет непроходящую жизнь для всех тех, которые вместе с ним воскресли к новой жизни через воскресение Иисуса Христа из мертвых. И к этому я хочу прочитать слово из послания к Колоссянам. Колоссянам, 2 глава. Какое это замечательное слово! О, чтобы это смогло стать истиной, что мы здесь прочитаем в 10 стихе и также потом дальше. Колоссянам, 2 глава, с 9 стиха. «Ибо в нем живет вся полнота Божества телесно, и вы имеете всю полноту в нем, который есть глава всякой власти и силы». Не только чтобы полнота Божья жила здесь, на земле, во Христе, в человеческой плоти, но ведь та же самая полнота Божья, которая находилась во Христе, она ведь со дней Пятидесятницы взяла жилище в общине Господа. И вы имеете всю полноту, не только частично от этой полноты. Ведь можно было бы сказать, во Христе была вся полнота, а в общине только какая-то частица, только немножко от этой полноты. Но ведь так здесь не написано. Я прочитаю это еще раз. «Ибо в нем живет вся полнота Божества телесно, и вы имеете всю полноту в нем, который есть глава всякой власти и силы». В нем вы получили и обрезание, то есть такое, которая совершается не руками, нет, но которая состоит в отложении плотского тела, обрезания Христова, потому что вы были погребены вместе с Ним в крещении. В Нем вы и были совоскрешены верою в действие силы Бога, который воскресил его из мертвых. И тоже здесь говорит слово не в форме будущего, но как это достойно Бога и как это подобает Ему, то, что все совершилось, все произошло. Давайте мы только позволим, чтобы Бог мог в нас действовать, что уже действительно давно является Божьим фактом, чтобы все это через нашу жизнь могло проявиться. И в 13 стихе написано: «И вас, которые были мертвы по преступлениям вашим и по необрезанному состоянию плоти вашей, и тоже вас Бог оживил вместе с Ним, простив нам по милости все преступления». Аллилуйя! И тоже это истина. Возлюбленные, пусть жить Духу Божьему удастся сегодня, чтобы нас можно было перенести через этот порог. Ведь это ж недостаточно, чтобы мы только слушали. Но мы должны иметь внутреннее согласие, прислушание, и также должно быть ожидание, то, что Божье Слово изрекает только Божьи факты и повествует о том, что поистине произошло. Бог ведь был во Христе, и Он примирил с Собою мир. Он ведь наши преступления забрал от нас. Он ведь загладил нашу вину. Он простил весь грех. И кто в этом еще сомневается, тот умрет в своих грехах. Не потому, что ему не было прощено, и вся вина заглажена, но потому, что ты в этом случае прощение не принял лично для себя. Самый великий подарок нужно принимать. О, я повторюсь с удовольствием. Пусть Бог дарует милости, чтобы мы не только читали и слушали и рассматривали все эти вещи, но чтобы мы внутри просто шли со всеми этими вещами и пережили их, и сказали: «Господь, и это тоже Ты сделал со мной. Я принадлежу к тому множеству, которое Ты искупил. Я Твоя собственность. Я с Тобой был погребен, и Я с Тобой воскрес к новой жизни». Давайте прочитаем еще дальше в этой главе, и именно 14 стих. «Посредством того, что Он уничтожил и удалил гласящее против нас своими уставами обвинительное письмо, которая составляла преграду для нашего спасения, пригвоздив его ко кресту». Ведь все равно, какой великой была вина, мы свободны. И как в Ветхом Завете Моисею было сказано: «Отсчитай семь суббот, и потом тот день, который последует после седьмой субботы, тогда протрубите в трубу и провозгласите юбилейный год». Это был благоприятный год Господа. Каждый, все равно, сколько бы у кого не было бы долга и вины, когда приходил год освобождения, год спасения, по-еврейски назывался юбилейный год. И там просто была причина для восклицания. Ведь все порабощенные, все те, которые были, провинились, которые больше не могли поднимать свою голову ввысь, они ведь все с нетерпением почитывали все эти годы, а потом месяца, а потом недели, а потом дни. А потом в этот определенный день, когда звучали трубы, и когда провозглашали год Господа, тогда больше никто не оборачивался назад и не заботился о долге. Долг был отпущен, и должники выходили на свободу. Возлюбленные, возвещение Евангелия — это Божье освобождение для всех тех, которые от сердца верят в Иисуса Христа, как в своего Господа и Искупителя. И к этой вере потом приходит послушание. Так то, что после уверования следует крещение, а потом после крещения следует послушание с Господом во всех областях. Я прочитаю еще 15 стих из Колоссянам 2 главы, потому что этот стих просто принадлежит ко всему этому. Колоссянам 2 глава, 15 стих. «И после того, как Он полностью обезоружил власти и силы, Он публично выставил их на зрелище и торжествовал в Нем над ними». Аминь. Бог восторжествовал во Христе над всей силой сатаны. Мы ведь, и я надеюсь, то, что эта проповедь не проникнет в определенный дом. А если да, то я согласен с этим. Ведь там была одна драгоценная сестра, которая была мучима врагом из года в год. В ее доме, в ее квартире, так сказать, буквально находился дьявол в действии. То там были роды, там всегда что-то было другое. То взламывали дом, то переворачивали все кровати, и там всегда что-то было, там просто дьявол был в действии. И я так просто подумал в моем сердце, если бы эта сестра однажды провозгласила бы силу Божью, а власть сатаны, которая уже побеждена, если бы она ее отвергла, тогда бы сила Божья проявилась и восторжествовала бы над всеми играми дьявола. И вот это однажды произошло. И я рассказываю это с радостным сердцем, потому что я об этом случае все заново, из года в год, слышал. Эта сестра просто больше не могла пребывать, находиться в своем доме. Она хотела ночевать там или там, и она ходила от дома к дому, от братьев и сестер к братьям и сестрам, потому что дьявол там находился. И вот случилось такое, то, что Господь так все это определил, чтобы мы с некоторыми братьями не так давно отправились в этот дом. И мы не отправились туда в собственной силе, но в полной уверенности в победу Божью, которая произошла на кресте на Голгофе в Иисусе Христе нашем Господе. И что же мне вам сказать? Эта сестра, она сейчас стала солнечным сиянием, живым свидетельством о том, что Бог произвел в ней. Ведь там больше не было ни одного раза никаких привидений. Все привидения закончились. Господь проявил свою победу. Возлюбленные, мы ведь можем Бога брать по слову. Ведь все, что делает дьявол, это ведь ложь. Вы вообще даже не можете поверить в то, что он делает. И если же даже это происходит, то отвергайте это, не принимайте. И это есть единственный путь. Как только мы согласимся с тем, что делает дьявол, и это все такие вещи, которыми он одурачивает людей, и я уже был там и здесь, но каждый раз, когда я приходил, то эти вещи больше не происходили. Они происходили всегда, когда я уходил. Но если же они с нами случаются, именно к добру, но только так, чтобы зло подошло к концу. Как часто люди мучимы. Они не знают ни выхода, ни входа. А когда приходит тот момент, где Вера становится откровением, где действительно она погружается в сердце, и где Бог может открыть свою славную победу, тогда мы все радуемся. Мы ведь не только поем то, что Иисус есть победитель. Мы верим в это. И как было бы это прекрасно, если бы мы все то, что не приходит от Бога, чтобы мы просто это называли как несуществующее, а то, что приходит от Бога, чтобы мы это называли, как будто оно уже есть. И именно когда мы будем взирать на невидимого, как будто мы видим его, и чтобы мы полностью и совсем доверяли ему, чтобы он смог проявить свою победу, которая произошла для нас на Голгофе, чтобы она смогла проявиться во всех наших жизнях. Возлюбленные, давайте жить коротко, обобщим все вместе, о чем мы сегодня здесь с друг другом говорили. С одной стороны, мы живем в такое время, которое серьезное время, в таком времени, которое подобно Содому и Гоморре, где люди больше не позволяют себя наказывать Духом Божьим, и даже сами верующие. Ведь им можно зачитать Слово Божье, и они все заново ищут пути побега и хотят найти такой путь, которого вообще даже нету. Есть только один путь, и это есть наш сам Господь, который сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И Он сказал: «Вы исследуете Писание и думаете то, что вы в нем найдете вечную жизнь. И оно действительно свидетельствует обо мне, но ко мне вы не хотите прийти, чтобы можно было получить вечную жизнь». Мы видим то, что люди ищут свои собственные пути и идут по нему, который ведет к погибели. А потом мы видим остаток, который больше не находит никакого места в этом мире, и который никто не может правильно распределить. Скажите однажды честно, где же для нас еще есть место? Ни в какой деноминации, ни в какой организации, нигде нету больше для нас места. Но в общине первородных мы нашли наше место, и за это мы Богу благодарны. И я думаю, то, что мы спокойно можем сказать, что если даже изрекаются угрозы от Ватикана, то Господь все равно будет с нами во все дни, до скончания мира. И я недавно был в Бургланде, взаимосвязи с собранием в Пресбурге. И послушайте это. Ничего против какого-нибудь народа или какой-нибудь страны. Может быть, это происходит везде. Но там мне рассказали об одном священнике, который ведет урок религии в школе. И детям было сказано следующее. Тот священник, который ведет урок религии, он задал вопрос: какая ошибка была сделана на Константском соборе? И если кто-то что-то об этом знает, он, конечно, бы ответил так: то, что сожгли на погребальном костре Яна Гуса. И знаете, что этот священник сказал? Нет. В этом не заключалась ошибка. Ошибка заключалась в том, то, что сожгли только Яна Гуса, но не всех его последователей. И теперь вы можете прочувствовать, ведь не всегда все можно будет так свободно говорить. Некоторые умнее, они держат это при себе, а другие болтают это в школе, потому что они не рассчитывают на то, что это где-нибудь услышат или передадут где-то дальше. Но поверьте мне, мы наверняка еще попадем в серьезное и короткое время проверки. И если это все так будет введено Господом, ведь посмотрите, ведь Бог позаботился обо всем. Ведь тогда уже Мартин Лютер сказал после того, как сожгли Яна Гуса, то, что маленького гуся они предали смерти, но выступит большой лебедь, которым они не смогут овладеть. Бог использовал разных мужей в разные времена. И мы живем сейчас в дни завершения дела Божьего. И пусть жить это будет угодно Господу всех Господ и главе общины, чтобы Он свое дело в эти дни привел к завершению, и чтобы Он даровал нам радости и мужество. Пусть никто не заботится о будущем. Какой день, такая и сила. И если жить это время придет, тогда Бог додарует нам силы, чтобы мы смогли всему противостоять или жить, все претерпеть, пока мы действительно не перейдем от веры к видению. И тоже в этом собрании мы не должны упустить то, чтобы Бога поблагодарить за то, что Он послал своего раба и пророка, нашего возлюбленного брата Бранхама, то, что Он послал его в нашем поколении, чтобы можно было обратить наше внимание на те вещи, о которых никакой человек не знал, и никто бы об этом не сказал. Ведь для этого было необходимо пророческое служение в этом пророческом отрезке времени, чтобы можно было все слово озарить сверху через Божье откровение, чтобы заново можно было все это принести народу. Благо тому, кто слушает это, и кто верит в это, и кто это принимает. Пусть жить слово станет Божьей реальностью во всех нас. И пусть жить Бог начнет с победоносным ходом в своей общине, пока весь мы не перейдем от веры к видению. Ему, всемогущему Богу, да будет принесена честь, хвала и поклонение сейчас и во веки вечные. Аминь. Давайте жить станем и помолимся. Небесный Отец, сегодня мы хотим все вместе, как из одних уст, принести Тебе благодарность. Возлюбленный Господь, Ты произвел великое. Ты не только дал обетование, но Ты также и их исполнил. Ты их осуществил. И тоже мы можем провозгласить: «Я знаю то, что мой Искупитель жив». Господь, Ты тот же самый. Ты присутствующий, воскресший, который вознесся в небеса. И Ты, который скоро возвратишься, Господь, ходи в нашей среде, положи всех врагов, которых Ты уже победил, к подножью ног Твоих. Господь, мы провозглашаем победу Божью, которая произошла во Христе на Голгофе. Сатана, да будет Тебе известно, чтобы Ты подчинился, чтобы Ты отошел, Ты потерял всякое право в детях Божьих, они свободны. Да будешь Ты прославлен, о Господь, сейчас и во веки вечные. Верный Спаситель, даруй к живой вере, так жить и послушание для жизни с Тобой, о Господь. Веди нас по правому пути ради имени Твоего. И будь Ты со всеми с нами. Вместе мы благодарим Тебя за то, что мы можем распознать знамения времен и так жить послание часа. Возлюбленный Господь, и то, что мы можем распознать так жить все Твои дела в наши дни, мы благодарим Тебя за то, что мы являемся частью Твоего спасительного плана, являемся частью Твоей общины невесты. Пусть жить вся полнота Божества, о Господь, как она в Тебе, в теле, здесь, на земле, в человеческом образе проявилась и жила, пусть жить она так жить, будет жить в Твоей общине, и пусть она через Твою общину проявится, пока полная победа Божья не будет произведена, и чтобы враг не смог больше подняться, но чтобы все были положены и подчинены под подножья ног Твоих. Возлюбленный Господь, и небеса — это Твой престол, а земля есть подножья ног Твоих. Здесь, на этой земле, Ты проявишь Твою победу и завершишь ее. И Ты коронуешь Твой народ победоносным шествием, а потом его изменишь и восхитишь. Господь, мы прославляем Тебя, и мы благодарим Тебя, ведь это ж реальность для нас. Мы узрим Тебя, мы будем Тебе подобны, так как мы увидим Тебя, какой Ты есть. Да будешь Ты прославлен. Прими благодарность за Голгофу. Прими благодарность за святую кровь Агнца. Прими благодарность за святое Слово Божье. Прими благодарность за Святого Духа. Господь, мы благодарим Тебя все вместе, как Твой народ, от всего сердца и от всей души. Мы благодарим Тебя за все во святое имя Иисуса. Аллилуйя! Аминь!